Финская народная миссия. В 1967 году в Финляндии было большое пробуждение среди верующей молодежи, и в этом же году они узнали о братстве Совета Церквей. В России тогда наше братство испытывало тяжелые гонения. «Как мы нашли вас, свидетельствует руководитель миссии Пентти Хейниля. Это Божье чудо. Несколько наших сестер постились. Господи, доведи наших братьев к Твоим детям, которые идут путем страданий, и благослови нашу первую поездку в Ленинград. Познакомившись с братьями Совета Церкви ЕХБ, мы десятки лет благословенно трудились, видя над собой чудную Божью руку. В нелегкие годы состоялось около 1000 сложных и опасных встреч. Сначала мы перевозили мало Библии, потом все больше и больше, так что понадобились многотонные грузовики. Сегодня не нужно перевозить Библии тайно, но мы желаем продолжать сотрудничество, восполняя нужды в служении святых. Узкий путь, трудный, но единственный, каким должно нам идти, и мы желаем идти этим путем, чтобы достичь Божьего Царства». «Христос воскрес!» — обратился брат Эска из Финляндии к присутствующим на юбилейном торжестве в Караганде, посвященном 50-летию братства. «Воистину воскрес!» — радостно ответило большое собрание. «Я люблю эти слова!» — продолжил он. «Мой отец помог мне выучить их. Очень жаль, что я ничего другого не могу сказать по-русски. Но эти два слова мы всегда произносили, когда приезжали в Советский Союз и встречались с верующими. Они служили паролем. Позвоним в квартиру, выйдет хозяин, по-русски скажем «Христос воскрес», и нас впускали как своих. Мне было лет 14 или 15, когда я с отцом первый раз приехал в Ленинград. Может быть, это был 79-й год. Пересекать границу всегда тревожно, но тогда проверка прошла спокойно. Не менее волновал вопрос, как произойдет встреча с верующими. Если что-то случится на границе, это только наша проблема. Но если нас обнаружат на квартире, тогда немалые проблемы возникнут и у верующих. Мы всегда молились, чтобы Бог хранил братьев и сестер во время наших встреч. Итак, мы с отцом в Ленинграде. Автомобиль оставили на улице. У меня и у него в руках по два больших чемодана с литературой и некоторыми деталями для печатной машины. Я шел за отцом. Вечер. В подъезде нет света. Где-то на этаже тускло светила лампочка. Нам нужно подняться на третий этаж. Только поднялись на первый, я услышал шаги. Посмотрел вверх. Трое мужчин спускаются, громко разговаривая. У всех красные повязки на рукавах. Значит, эти люди связаны или с полицией, или с органами власти. «Папа, посмотри вверх», — сказал я отцу, взяв его за руку. Он все понял, и мы успели выйти и свернуть за угол дома. Подождали. Когда мужчины вышли, мы направились в подъезд. Постучали в дверь на третьем этаже, нам открыли. Мы приветствовали друг друга драгоценными словами «Христос воскрес». Это было торжество. Это был очень благословенный момент. Нас пригласили присесть на диван. Перед этим мы коротко помолились. Немного посидели, и вдруг раздался стук в дверь. Хозяин быстро натянул перед нами какую-то ширму и направился к двери. О чем-то поговорил с теми, кто стучал, закрыл дверь и вернулся к нам. Мы передали ему Библии и все, что привезли. Сердце наше было переполнено радостью. Расскажу, что произошло в моем сердце на следующий день. Мы поехали в деревню возле Ленинграда, что вообще запрещено иностранцам. Но брат-хозяин организовал эту поездку. В этой деревне я встретил юношу примерно моего возраста. Через переводчика мы о многом разговаривали друг с другом. «Что ты хочешь делать, когда вырастешь?» — спросил я его. «Хочу Богу служить». «Что делает твой отец?» «Сейчас ничего не делает. Он находится в тюрьме в Сибири». Его осудили на 6 лет за то, что он христианин и служитель церкви. Тогда что-то произошло в моем сердце. Я понял две вещи. Первое, что в моем сердце должен быть духовный порядок. Я был молодым человеком из свободной Финляндии, и моя жизнь выглядела примерно так. Одной ногой я хотел идти за Господом, а второй не оставлял мир. В сердце происходила борьба. В тот момент я понял, или всем сердцем следовать за Господом, или вообще не идти за Ним. О Петре, ученике Христа, евангелист Матфей писал, «Петр же следовал за Ним издали». Матфея 26:58. До этого момента Петр очень близко шел за Господом, но когда Христа арестовали, то он следовал за ним на расстоянии и впал в искушение. Дистанция между Петром и Христом была весьма опасна. В Ленинграде я понял, что должен идти за Христом. Второе, что я понял в эти дни, юноша, отец которого сидел в тюрьме, готов был не только идти за Господом, но и страдать за Него. В тот момент я сказал в своем сердце, если он готов следовать за Господом, то и я должен сделать этот важный шаг. Многие спрашивают, как в годы гонений завозили духовную литературу в Советский Союз. Сегодня я могу сказать, это очень тяжелое, но благословенное служение. Мы вместе страдали и вместе радовались, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь – члены. 1 Коринфянам 12:25. Братья и сестры, я благодарен Господу за вашу верность. То, что мы могли привести сюда Библии, для нас было благословением, потому что вы не пошли на компромисс с властями. Поэтому Бог благословлял это служение. Этим занимались простые люди. У нас не было достаточно знания и опыта. Мы делали много ошибок. Это была только милость Божья. Наш брат 6 месяцев готовил автомобиль, чтобы в нем спрятать литературу. И затем группа братьев отправилась на этой машине в Киев. В тайнике они провезли ее через границу и подъехали к дому Винца. Но мы не знали, что органы КГБ совсем недалеко находились от его дома. Они остановили наш автомобиль, разобрали все тайники и конфисковали всю литературу. Братья, которые доставили этот груз, возвратились поездом домой и очень печальные пришли в нашу миссию. Брат, готовивший эту машину с тайником, был просто в шоке. Он 6 месяцев трудился, первая поездка, и все забрали. 2 недели он лежал в постели, был, можно сказать, полуживой. Никаких сил у него не было что-то делать. И все же братья продолжили работу и устроили лучшие тайники для литературы. Машина шла с прицепом, в котором можно было жить. Это устройство в прицепе братья готовили 2 года. Наконец все было готово, загрузили Библии. Братья помолились о тех, кто должен отправиться в рейс. До молдавской границы все было хорошо, а в самой Молдавии сотрудники КГБ тоже все раскрыли. 2 года работы и опять напрасно. Братья очень тяжело это перенесли. Они очень много молились, взывали к Богу. У меня есть много благословенных воспоминаний о моем любимом отце, который участвовал в этой работе, он сейчас уже умер. Когда я был маленьким, мы жили в деревне, у нас был большой двор и большой склад Библий, примерно на 2 грузовых автомобиля. Можно сказать, от пола до крыши все было наполнено Библиями. Склад обычно был закрыт, детям запрещали туда заходить. Для маленького ребенка запретное всегда очень интересно. Как-то летним вечером я увидел, что дверь склада немножко приоткрыта. Я играл рядом и понял, что есть возможность туда заглянуть. Очень осторожно я подошел к двери и заглянул. Между высокими упаковками Библии стоял на коленях и молился мой отец. Так же тихо и осторожно я ушел оттуда, чтобы отец не увидел. Эта картина запечатлелась в моем сердце на всю жизнь. Я понял, для славы Божьей нужно работать на коленях. Геннадий Константинович Крючков и Михаил Иванович Хорев во времена открывшейся свободы имели возможность посетить этот склад в Финляндии. С трепетным сердцем они преклонили на этом месте колени, молились и благодарили Бога за работу, начатую с этого склада. В течение нескольких лет мы несли много потерь, но Бог всегда воздавал гораздо больше. В 1977 году, когда мой отец и Анти, другой брат, купили большой грузовой автомобиль, то обустроили его не только для перевозки строительного леса, но главное для перевозки Библии. В кузов грузили доски примерно 4 метра длиной, но они располагались снаружи, а внутри было пусто. Туда загружали Библии. Цель этого маршрута такова. Заехать в Кишинев, выгрузить эти палеты с Библиями, с немецкого палеты «Поддон», а потом сложить стройматериалы и везти дальше по маршруту. Раньше отец маленькими сумками возил Библии, а сейчас загрузил не 1 тонну. Когда они приехали на границу, таможенные работники приказали открыть все тенты. Мой отец и Анти стояли возле грузовой машины, а 2 офицера-таможенника запрыгнули на автомобиль. Один пошел в один конец, а другой с другой стороны простукивал груженные доски. Один прикладывал ухо к торцу доски, а другой с противоположной стороны молотком ударял по ней, чтобы по звуку определить, цельные они или распилены в середине. После удара офицер, который слушал, говорил «да», и тот стучал по следующей. «Да, да, да», — следовал ответ. Так они дошли до распиленных досок, где в середине лежали Библии. Конечно, там не было никакого звука, но офицер говорил «да, да, да». Братья и сестры, это было чудо от Господа. Слушал ли офицер звук или ему казалось, что есть звук, мы не знаем. Все сделал Бог. Мы никогда не можем надеяться на нашу мудрость, что все хорошо продумали. Нам нужно надеяться только на Господа. В течение этой работы отец и вся наша семья попали в черный список людей, которым запрещено выезжать за границу. Но Бог открыл для нас новую дверь. Я с отцом продолжал работать в Румынии и в других государствах, где притесняли верующих. Это тоже было благословенное время. Для нас было легче проехать в Советский Союз, чем в Румынию. Президент этой страны был очень суровый. На границе таможенники иногда электродрелью просверливали материалы, чтобы убедиться, что там нет литературы. И когда обнаруживали тайник, то не смотрели, кто перед ними, румынский гражданин или иностранец. Его тут же начинали бить. Вспоминаю поездку в Румынию, а потом в Болгарию. На румынской границе таможенный контроль очень тщательный и строгий. Если на таможне встречался человек в форме, то с ним еще можно разговаривать, а если в штатском, то с ним разговаривать бесполезно. Примерно 12 часов уходило на ожидание на границе, и только потом начинался досмотр. Все тенты нужно тоже вскрыть. С офицером я 3 раза обошел нашу грузовую машину. Перед тем, как начать обход, он приближался ко мне буквально нос к носу и угрожающе спрашивал: «Что везешь?» Его глаза были как сверлящая электродрель. Я задрожал. Мы 4-й раз обошли машину, и он задал тот же вопрос. Но Господь сохранил нас. Наконец они закрыли все тенты, запаковали. Но мне надо было еще переехать километровый мост, чтобы попасть в Болгарию. Я знал, что в Болгарии на границе будет еще тяжелее. У меня уже иссякли силы, но все равно нужно ехать только вперед. Я молился: «Господи, я не могу уже больше. Я совсем обессилел. Что можно сделать в этой ситуации?» Мы доехали до болгарской границы. Подошел представитель таможни и спросил: «Вы разговариваете на английском или на немецком?» «Немножко по-английски», — ответил я. Неожиданно для меня он сказал: «О, у вас очень хороший автомобиль. Может быть, вы мне дадите бумаги, я поставлю вам штамп». Он поставил штамп и сказал: «Все готово, езжай дальше». Это было что-то необъяснимое. Когда у меня не осталось никаких сил, Господь, присутствуя там, благословил и провел под своей чудной защитой. Конечно, за эти годы было много испытаний, но Господь ободрял нас своим словом. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:57. Этот текст служит основанием упования, хотя на первый взгляд мы что-то и теряем, но фактически ничего не теряем, потому что все делаем во имя нашего Господа. «Пути Божьи выше наших путей. Слово Его не возвращается тщетным». Исайя 55:9. Эту гарантию дает нам Бог. Если мы раздаем Евангелие или проповедуем, то Господь содействует этому служению. Божьи намерения и планы всегда выше наших. Как-то брат позвонил мне и сказал: «Иди к брату Анти, автомобиль уже готов, и бумаги тоже, можно ехать в Румынию». Я пошел и увидел там брата Пенти. Он сказал: «Не один, а 2 автомобиля поедут. Один идет в Россию, а ты пойдешь через Румынию и встретитесь в Греции». Для меня это было неожиданностью. Я считал, что знаю все, что мы делаем. Но тогда я понял, что знаю совсем мало. Само служение было гораздо больше, чем я думал. В те годы нам даже не могло присниться, что мы когда-нибудь сможем встретиться здесь. Путь Божий всегда выше, чем наши пути. 25 лет назад я никогда бы не подумал, что буду присутствовать на юбилее. Сколько лет мы работали, испытали много трудностей на границах, а теперь нет никаких границ. Берлинская стена разрушена. Но, дорогие братья и сестры, нам нужно быть очень внимательными, чтобы в свободное время не утратить свободу во Христе, чтобы сохранить ее в сердце. Господь дал нам это поручение, и каждому из нас следует идти со Христом дальше, до того времени, когда Он снова придет за Своей Церковью. И тогда мы встретим там всех у небесных врат. Я не знаю, сможем ли мы на небе выбирать место, где пребывать, хотя для меня нет разницы. Главное, чтобы быть на небе. Но мое желание – первый 1 000 000 лет прожить на том месте, где будет сидеть хор Совета Церквей, потому что они поют небесным голосом. Благослови вас Бог и дальше простираться вперед с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.